Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. На што будуць выдаткаваныя грошы, выдзеленыя з прэзідэнцкага фонду для Барысаглебскай царквы? У праграме «Еўразум» пачуем адказ на пытанне, колькі каштавала запрашэнне поп-співакоў з Расіі на юбілей Магілёва. А таксама дазнаемся, калі пачнецца гарачае лета ў Беларусі. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум».
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На выкананне рэстаўрацыйных работ і капітальны рамонт Калошскай царквы ў Гродні, а таксама на кансервацыю Крэўскага замка будзе дадаткова вылучана амаль 370 тысяч рублёў. Гэта каля 190 тысяч долараў. Грошы на гістарычныя помнікі знайшліся ў фондзе Аляксандра Лукашэнкі па падтрымцы культуры і мастацтва. Як паведамляе прэс-служба Аляксандра Лукашэнкі, кіраўнік дзяржавы ўжо падпісаў распараджэнне аб вылучэнні сродкаў. Але ў Барысаглебскай царкве еўрараду распавялі, што на прэзідэнцкім сайце памылка. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
На што будуць выдаткаваныя грошы, якія выдзеленыя з прэзідэнцкага фонду па падтрымцы культуры і мастацтва для Барысаглебскай царквы? Афіцыйна грошы выдзеленыя на выкананне рэстаўрацыйных работ і капітальны рамонт Барысаглебскай Калошскай царквы 12-го стагоддзя ў Гродні. Але ў Барысаглебскай царкве тлумачаць, што на прэзідэнцкім сайце памылка. Грошы пойдуць на іншае, распавядае настаяцель царквы протоиерей Александр Балонников.
Новости подписания президентом распоряжения о выделении средств, то это касается только противоаварийных работ. Здесь нет речи ни о реставрации, ни о реконструкции. К сожалению, портал, на котором появилась эта новость, допустил ошибку.
На выконание реставрационных работ и капитальный ремонт Калужской церкви у Гродни, а так само на консервацию Крымского замка выдаткована амаль 370 тысяч рублей. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Перарвемся на музычную паузу, пасля якой пагаворым пра лёс асмалоўкі раёна сталіцы, які не першы месяц і не першы год пад пагрозай зносу.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Напрыканцы чэрвеня ўлады цэнтральнага раёна сталіцы прэзентавалі праект па мінскім мікрараёне Асмалоўка. Кіраўнік раёна Ігар Бузоўскі распавёў, што паводле праекта двухпавярховыя дамы, пабудаваныя пасля другой сусветнай вайны ў раёне вуліц Богдановіча, Кісялёва, Куйбышева, камуністычнай, збіраюцца знесці, а замест іх мусяць быць пабудаваны 5-6-павярховыя дамы з падземнымі аўтастаянкамі. Але, як распавёў Еўрарадыё эксперт, гэты праект часткова парушае закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Тэму асвятляе Артём Мартынович.
Праект дэталёвага планавання, які гарадскія ўлады прапанавалі для мінскага мікрараёна пасляваеннай двухпавярховай забудовы Асмалоўка, часткова парушае закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Па праекце часткова зносіцца дом па Богдановіча 24, які мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці 19-20 стагоддзяў. Менавіта ў гэтым месцы збіраюцца пашыраць вуліцу Богдановіча. Гэта і іншае парушэнне пералічвае кіраўнік таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астапович.
Не вуліца, это значит дом трапляе пад знос. Гэта вот чарговае такое вот парушэнне законодаўства, якое ў ПДП вайшло. Там же ж, вот гэты па Богдановіча, гэты дом, алеварія, гэта фронт дамов. По-моему, каля 11 аб'ектаў, якія маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. На іх павінны быць распрацаваны і зацверджаны ахоўныя зоны. Гэта ўжо парушэнне пры распрацоўцы ПДП. По-другое, в связи с тем, что это примыкает до историко-культурных каштовностей, на распрацовку проектной документации повинен быть, окромя всех остатних дозволяльных документов, дозвол Министерства культуры.
На думку Антона Астаповича, район теперь мае статус историко-культурной каштовности без категории, тому его на угол нельга зносить.
Нема адмовы в наданні статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці. Гэта значыць, з ліпеня месяца, а менавіта в ліпені месяца Мінкультуры прыняла в працу прапанову па наданню статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці, да гэтага часу сама Асмалоўка мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці без катэгорыі.
Ва управленні па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры пакуль не разбіраліся, ці парушаецца заканадаўства пры зносе асмалоўкі. Удакладнілі толькі, што на сёння гэты раён не мае статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, а такі статус яму могуць надаць, калі з прапановай звернуцца гарадскія ўлады.
Статус гісторыка-культурнай ценнасці асмалоўкі не прысвоен. Мы неаднакратна ўжо гэта пісалі, рассматривалі. Значит, Мінскі горасполком, если он считает необходимым придание статуса, должен подготовить все материалы, рассмотреть самостоятельно, и если решением исполкома по кодексу они примут решение такое, что придать, значит, они внесут предложение в Министерство культуры.
Кіраўніцтва района тым часам обяцае сустрэчу з жыхарамі на наступным тыдні. Паразмаўляць з незадаволенымі збіраецца кіраўнік районнай адміністрацыі Ігар Бузоўскі. На сустрэчы з блогерам Антонам Матолькай чыноўнік абяцае пахадзіць па кватэрах, каб на свае вочы пабачыць іх стан.
Он планирует эту встречу предварительно, типа, на следующий или через неделю, как бы реально поговорить с жителями, походить по квартирам, потому что была женщина за время, которая сказала, что у нее идеальная квартира, и ей как бы нет никакого резона переезжать, и ее все устраивает.
Гаворыць Антон Матолька. Спрэчкі вакол Мінскага раёна двухпавярховай пасляваеннай забудовы вядуцца ўжо некалькі гадоў. Жыхары раёна, архітэктары і проста неабыякавыя выказваюцца супраць зносу квартала, бо той мае унікальную атмасферу і турыстычны патэнцыял. Цяпер праціўнікі зносу асмалоўкі чакаюць адказ Міністэрства культуры, бо ведамства мусіла праверыць праект дэталёвага планавання раёна на адпаведнасць закону. Апроч асмалоўкі, у бліжэйшы час гарадскія ўлады хочуць знесці двухпавярховыя дамы ў рабочым пасёлку трактарнага завода, прыватны сектар і двухпавярховыя дамы ў раёне Мінскай вуліцы Розы Люксембург. Замест прыватных дамоў, па задумцы гарадскіх уладаў, тут мусяць з'явіцца шматпавярховікі на 10 і болей паверхаў. Таксама пад забудову плануюць пусціць пустыя месцы ў мінскім раёне Зялёны Луг і за чыгуначным вакзалам. Інвестараў пад праекты гарадскія ўлады пакуль не маюць. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Артём. Дадам, што рыхтуецца чарговая сустрэча кіраўніка цэнтральнага раёна Мінска Ігара Бузоўскага з жыхарамі Асмалоўкі. Бузоўскі нядаўна прэзентаваў праект па мікрараёне, якому пагражае знос. Мерапрыемства фактычна пераўтварылася ў мітынг людзей, якія абурыныя такімі планамі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Ліпень у Беларусі чакаецца халодным. Па папярэдніх прагнозах сонечных дзён будзе зусім няшмат. Што здарылася з надвор'ем, даведаемся з размовы з сіноптыкам Аляксандрам Бяганскім. Перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму.
Привітанне, шановны, гэта Еўрарадыё, Ілля Маліноўскі ў студыі. Пачнём адразу да справы. Беларусам надакучыла халоднае лета, гэта факт. Хмары, адсутнасць сонца. Калі нарэшце пацяплее, ці пацяплее наогул, або такое надвор'е норма для нашай краіны, да канца лета нас чакаюць дажджы аранжавага ўзроўню небяспекі. Размаўляем пра гэта з начальнікам аддзела кароткатэрміновых прагнозаў надвор'я гідрамета Аляксандрам Бяганскім. Привітанне.
Добры дзень, уважаемыя радыёслушацелі.
Ну дык чаму ж такое халоднае лета? Это нам все-таки подается.
Скорее, наверное, кажется, потому что лето только пока один месяц, июнь, и он в целом оказался в пределах по температурному режиму своих многолетних данных. Но это не значит, что было там все время тепло или все время холодно. То есть первая декада июня была достаточно холодной, на 1 градус ниже климатической нормы. Две другие декады оказались немного выше климатической нормы. И вот в целом получилось, что июнь по температурному режиму, он оказался таким, как должен быть вот, с учетом нашего климата. То есть это умеренно континентальный, переходный от морского к континентальному. Ну и по осадкам июнь оказался также в пределах средних многолетних значений. Но не во всех районах, то есть, опять же, достаточно было контрастно, на северо-западе республики, это в Гродненской области, осадков было больше, на юго-востоке, это Гомельская, Могилевская области, там осадков было меньше. Поэтому говорить о том, что у нас такое холодное лето, пока, наверное, преждевременно, подождем еще июль, август обычно в последние годы тоже достаточно теплый, даже жаркий месяц, можно сказать. нужно, так сказать, набраться немного терпения.
Но я разумею, что вы все-таки узначаливаете короткотерминовые прогнозы, але, коли поглядеть зараз на прогноз на липень по надворе, то мы полечили 22 дни с дождем, и только 2 солнечные дни плануются. Один день будет только с 30 градусами, все остальные дни будет ниже температуры. Насколько вогуле можно доверять вот этому прогнозу, и чекается правды вот такого липеня?
Вероятнее всего, тот вот подсчет, который вы делали, это был сделан с помощью какой-либо одной из многих математических моделей, которые рассчитывают нам синоптические, метеорологические параметры, то есть там температура, вот, наличие осадков, там наличие солнца. Они как бы имеют такое свойство, чем больше у них заблаговременность, тем менее точным становится прогноз. То есть если мы сегодня посмотрим прогноз на условно 31 июля, то, возможно, там будет, к примеру, дождь, облачно и какая-нибудь невысокая температура. Но с каждым следующим днем, приближая к 31 июля, вероятнее всего, что прогноз может меняться. И в итоге, если мы посмотрим краткосрочный прогноз, который будет даваться там, 30 июля или 29 июля на 31, то, возможно, он будет совершенно другим. Конечно, нерадостная картина. Это если действительно это оправдается, то, конечно, июль-то... Обычно июль у нас самый теплый месяц в году. И среднесуточная температура, и среднемесячная температура достаточно высокие в этом месяце.
Ну, какие звычайно?
Ну, обычно среднемесячная температура, она колеблется от северных районов, там плюс 17 до плюс 20 в южных. То есть это вот взятая осредненная среднесуточная температура по всем дням месяца, и вот такой вот показатель выведен. То есть среднемесячная от 17 до 20. По нашему официальному прогнозу гидромета, который мы выпустили на июль, мы все-таки прогнозируем, что июль должен быть немного теплее, чем среднемесячная температура. Как бы это ни звучало. Конечно, начало июля далеко не внушает такого оптимизма. То есть мы видим, что сейчас у нас прохладная, если даже не сказать для кого-то, возможно, и холодная погода. То есть, когда у нас среднесуточная сейчас немного ниже средних многолетних значений, характерных вот для начала июля. То есть, мы сейчас пока не дотягиваем до нормы, в среднем где-то 2-4 градуса. Но по прогнозу вторая и особенно третья декады прогнозируются достаточно теплыми, даже жаркими, когда температуры по нашему прогнозу должны повышаться до плюс 30 и в отдельные дни выше. Но это не означает, что все остальные две декады, то есть 20 дней июля после 10 числа, будут плюс 30, и мы будем прямо тут жариться от жары. Нет, то есть отдельные периоды, опять же, понижения температуры возможны. Возможны периоды с дождями, то есть более чем один день, как бы такие вот, как были сейчас, то есть два и более дней подряд. Но в целом все же ожидается, что температура будет повышаться.
Я хотел еще поразмовлять про то, в принципе, як идет праца тех, кто прогнозует на дворе. То бок, як выглядает эта праца над створением прогноза? Что треба для этого сделать, как сказать, завтра будет дождь?
Для этого для начала нужно проанализировать большое количество информации фактической погоды, то есть это информация о погоде в нашей стране, о погоде во всех соседних государствах, о погоде, если у нас преобладающий западный перенос, то погоде во всех странах Европы, ну, фактически. В целом, проанализировать информацию с искусственных спутников Земли, радиолокаторов, дополнительная информация это о состоянии атмосферы и верхних слоев, средних, нижних и так далее. И плюс ко всему нужно еще проанализировать расчет о том, как будет развиваться вот данная ситуация в дальнейшем, куда будут смещаться атмосферные фронты, циклоны, там, антициклоны, какие температуры они могут принести, какие явления они могут принести. Допустим, если у нас там смещается атмосферный фронт. Если антициклон, то, значит, в целом, ну, характер погоды более спокойный в летний период. Ну и плюс ко всему нужно уметь анализировать и сопоставлять информацию. Это, наверное, самое сложное, потому что объем информации большой. Это в том числе и расчеты различных численных моделей, которые позволяют судить о том, как будет развиваться ситуация в ближайшие сутки, там, последующие сутки, по каким-то критериям, допустим, там, по температуре, по влажности, там, по направлению скорости ветра и так далее. Но вот пока все это не проанализируешь, это достаточно большой промежуток времени нужен для того, чтобы это сделать, чтобы какой-то более-менее хороший прогноз из этого получился.
То выкатрымливается, что все это холодный математичный разлик выключно. Никаких там все, что, да, решение укшталту. Так что же, про что же это свечить? Будет холоднее и теплее? Такого нема там. Вырошу пальцем у неба.
Нет, однозначно, потому что вообще-то...
Потому что именно так мы и думаем все.
Ну, тут, к сожалению, да, общественное мнение как бы складывается немного не в пользу прогнозистов, потому что у людей складывается такое ощущение, что каждый из них может сделать прогноз такой же, если даже не лучше. А здесь исключительно большой аналитический, именно большая аналитическая работа в плане вот проанализировать, сделать вывод из того, что какая у тебя информация есть, на основе тех знаний, которые, которыми прогнозист обладает. Ведь, по сути, у нас бывает, ну, погода определяться может там тремя глобальными факторами: антициклон, циклон, либо атмосферный фронт. Но даже при этих, вот, казалось бы, вот, ну, три всего элемента, но даже при этих трех элементах в каждом там циклоне или в каждом антициклоне может быть абсолютно разная погода, абсолютно разный характер погоды. И это все нужно знать и уметь, так сказать, вот, изложить именно в том прогнозе, который каждый день на радио, в СМИ, там, на телевидении озвучивается.
Ну а что больше уплывает на надворье в Беларуси? Балтийское море и океаны, например?
Ну, безусловно, у нас преобладающий западный, северо-западный перенос, поэтому... как раз-таки те процессы, которые идут к нам с Западной Европы, ну, в основном это там Дания, Германия, Польша, вот эти как бы страны, которые являются основными поставщиками нам погоды, Балтийское море и Скандинавия. То есть вот в основном вся погода идет оттуда. Ни в коем разе не так, как все думают, что вот, ага, какая погода сегодня в Москве, значит, завтра она будет у нас.
Нет, это... Только надо ворота тремиться. Это то есть, что у нас завтра будет,
да,
в Москве.
Да, это в корне неверная позиция, и вот люди с такой уверенностью об этом говорят, что иногда даже задумаешься, может быть, что-то уже в науке новое произошло, чего мы, о чем мы просто не догадываемся.
Ну, это еще цікаво, что там болгары и иншие европейские краины зараз просто, ну, задыхаются от спеки, а у нас вояк.
А в этом и вот именно и разница именно процессов, которые сейчас вот именно над нашей территорией, потому что страны вот Прибалтики, Литва, Латвия, Эстония, Скандинавия, они сейчас находятся в такой циркуляции, связанной именно с циклонами. И у нас в основном воздушные массы вот на Беларусь поступают с северо-запада, это с акватории Балтийского моря, а как раз-таки южные страны, вот Болгария, Балканы, у них преобладает вынос с юга, то есть очень жаркий воздух, тропический, поступает к ним со Средиземного моря, иногда даже вот там с северных в Африке умудряется к ним дойти. Поэтому у них и характер погоды вот именно такой сейчас, жаркий, и там даже в отдельные дни до 40 градусов температура доходила.
Ну, а есть у вас такие вылечены от соток трапляния у надворья? Ваш прогноз трапляя становится правдой у 99% выпадков?
Ну, 99 – это, конечно, наверное, мечта, но немножко пониже у нас процент. У нас есть такое понятие, как точность или оправданность прогноза. Сейчас у нас в гидромете оправданность прогноза на ближайшие сутки составляет в среднем где-то 95%. То есть это...
На ближайшие сутки?
Да, на ближайшие. Но есть на вторые, третьи сутки, там в зависимости немножко тоже пониже процент, но тоже достаточно высокий на уровне всех мировых центров прогнозирования. То есть там 90-95%. Но опять же, это все зависит именно с естественными факторами, что чем больше срок прогноза, тем его точность, конечно, уменьшается. Это тут обычный математический расчет. Но вот тот один прогноз, который не оправдывается вот из 10, его все запоминают, и это, к сожалению, имеет потом некоторую, так скажем, для нас...
Наступство.
Да, ну, негативную оценку несет вообще нашей работе.
Я уже поза эфиром это сказал. У Англии, я могу помыляться, але мне подается, что так оно и было, у Англии только на початку 19-го стагодия отменили смертное покарание за неправильный прогноз надворья. А у нас, в Беларуси, штрафуют как-нибудь за вот той самый один выпадок?
Ну, все зависит от масштабов неточности прогноза. То есть может же быть такое, что, допустим, специалист, который не спрогнозировал какие-то опасные или неблагоприятные явления, масса там разрушений, ущерба.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Працягваем праграму «Еўразум». На дзень незалежнасці ў Магілёве можна было пачуць шмат поп-співакоў з Расіі. На канцэрты да Дня незалежнасці і Дня горада выдаткоўвалася больш за 239 тысяч рублёў. Дарэчы, у тэндэры на свята горада была прапанова толькі на адзін беларускі гурт. Дык колькі каштавалі Магілёву Олег Газманаў і Татьяна Аўсіенка, высвятляў наш журналіст Ілля Маліноўскі.
На Дзень незалежнасці ў Магілёве выступили Олег Газманов и Алексей Воробьев. Лео Лещенко, який фигуровал у першопочатковых планах, так и не з'явился. По водле тендеров, який обвешала мясцовая филармония на привоз российских зорок, город был готов выдатковать 156 600 рублей. Такую сумму пропоновывали заплатить любому, який забеспечить приезд артистов и обовязковое выконание. Лещенком бессмяротного дня перемоги еще трех песень, Газмановым 5 песень, а кумиром молоди Воробьевым двух своих хитов. Доведавшись про такие траты могилевцы обурылися. Директор Могилевской областной филармонии Денис Шаблинский у комментария Белопан переконал, что концерт не кассовый, ни одного квитка на его не продается, никаких грошей податкоплательщиков на его не тратится. И скандальный тендер не отбылся. Ніводнага жадаючага атрымаць адсотак за прывоз расійскіх зорак у Магілёў не знайшлося. Колькі ж тады каштаваў Магілёву Газманаў з Воробьёвым? Тлумачаць прадстаўнікі Магілёўскай філармоніі.
Дело в том, что в этот день у нас Газманов и Воробьев выступали в Бобруйске. И был заключен договор с организацией, с представителем, который привозил их из Москвы. Поэтому на тот день он являлся единоличным как бы собственником этих прав на артиста.
Як даведалася Еўрарадыю, у Гомель Олега Газманова привозил мясцовы ДК-фестывальны. Там мероприемство было так само промеркаванное до Дня Незалежности, але было коммерцийным. Квитки на сольный концерт артиста каштавали от 14 до 46 рублёв. Про перапродаж Олега Газманова у Могилёв у концертным отделе ДК-фестиваля ничего не ведают.
Ничего, никакого отношения к Могилёву не имеем. Могилёв сам себе. А чего человек может исполнять, где хочет? За один день он может побыть. Нет, мы отношения никакого не имеем.
Цікаво, что и ніякай информации про выступ Воробьёва у інших белорусских городах нема. Але неяк же он приехал в Беларусь и отспевал свои нетленки у Могилёве. Дарэчы, Газманов там спевал коли 30 хвилин. А замест Льва Лещенки у святе удел узяли ансамбль «Муз». У Могилевской филармонии резюмуют, что отрымалось это не, чем плановалось. Але докладно, на кольки сказать не могут, бо информации не володуют. Так склалось, что у сераду 28 червеня Могилев святковал еще и свое 750-годие. Тут артистов подбирали меньше кассовых. Гурт «Лейся песня», Татьяна Овсиенко, да Вольга Кармухина. Их привоз так само плановалось забеспечить простендер. Агульный кошт – 83 100 рублей. Были нават подаденные две заявки на удел у тендеры, але обедве были отхилены с техничной формулевкой, не отповедая потребованиям конкурсных документов. Термин деяния пропановы складая меньше за 90 календарных дзён. Один из удельников тендера, бобруйский ПУП «Арт Сити Центр», расповедая, что это значит.
Там таки, когда заполняешь эти компьютерные формы, оно само формирует заявки, ты только подписываешь. Настолько все заморочено, написано, что человек просто нервы тратит, время тратит. Настолько все тяжело, это все просто ужас какой-то. Ну, сделали ошибку, сделали. Ну, как ты курсовую писал в институте, там препод тебе говорит, отступ слева 2 сантиметра, а вправо 3 сантиметра. Ты не выполнил, тебя порубили, хотя внутри все правильно. Ну, это такое.
У вынику и Татьяна Усиенко и Лейся Пестя выступали у Могилеве, але паза тендером. Тому за какие гроши так само невядома. До речи, у тендеры на свято города Могилева была пропанова только на один белорусский гурт – Старый Ольса. За привоз мінскіх музыкаў прапаноўвалі 4 тысячы рублёў. Гэта ў 5 разоў менш, чым за Усіенку. Тендер не адбыўся. Але Ольса выступіў на свяце, атрымаўшы яшчэ меншы гонарар. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Спявак Snoop Dogg прызнаўся, што скачвае музыку. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Амерыканскі рэпер Snoop Dogg запісаў відэазварот, у якім прызнаўся ў нелегальнай скачцы новага альбома свайго калегі Джэй Дзі пад лічбавай назвай 0444. Ролік апублікаваны ў інстаграм музыкі. Snoop Dogg патлумачыў, што не ведае, як карыстацца стрымінгавым сервісам Tidal, які распаўсюджвае пласцінку. У мяне няма Tidal, таму мой сябар даслаў мне пірацкую копію. Я карыстаюся iTunes, таму што па-іншаму не ўмею, заявіў рэпер. Дэвід Коэн, адзін са стваральнікаў мультсерыяла «Футурама», які распавядае пра прыгоды разносчыка піцы Філіпа Фрая, які трапіў выпадкова ў 30-е стагоддзе, анансаваў адраджэнне праекта. Коэн падкрэсліў, што гаворка не ідзе пра новыя эпізоды або поўнаметражныя анімацыйныя стужкі. Ён дадаў, што яму забаронена раскрываць падрабязнасці. Ён таксама прасіў прыхільнікаў мультсерыяла не чакаць чагосьці грандыёзнага. Фантастычная сатырычная франшыза «Футурама» Мэтта Грэйнінга і Дэвіда Коэна уключае ў сябе 7 сезонаў мультсерыяла, якія выходзілі з 1999 па 2013 год, і 4 поўнаметражныя анімацыйныя стужкі. У 2014 годзе павінен быў стартаваць 8 сезон, аднак тэлеканал Comedy Central адмовіўся інвеставаць праект. Грэйнінг і Коэн заявілі, што будуць шукаць новых партнёраў для стварэння працягу. По інфармацыі выдання «Дэдлайн», у 8 сезоне «Гульні тронаў» фінальныя серыі будуць рэкорднымі па даўжыні, іх працягласць можа скласці да 1.5 гадзіны. Аднак пры гэтым колькасць эпізодаў будзе значна меншай, толькі 6. Вядома, што першыя 6 сезонаў фэнтэзійнай сагі ўключалі па 10 эпізодаў, 7 будзе налічваць 7 серый. Падрабязнасці пра 8 сезон «Гульні тронаў» распавёў гукарэжысёр Паул Файрфілд на першым фанацкім фестывалі «Con of Thrones» у Нэшвілле. Выхад новага сезона на шырокія экраны чакаецца 16 ліпеня. Амерыканскі рок-музыка, лідар гурта System of a Down Серж Танкян стаў аўтарам музыкі для новага расійскага блокбастера «Легенда пра Калаўрат». Па словах кампазітара, ён марыў пра такі грандыёзны праект некалькі гадоў. У запісі саундтрэка да фільма будуць удзельнічаць сімфанічны аркестр і калегі рок-музыкі. Эпічны размах гэтай карціны дазволіў мне ўключыць пэўныя музычныя элементы. Гэта аркестровыя кампазіцыі, гэта этнічная музыка, гэта нейкія элементы народнай музыкі, гаворыць Танкян. Фільм, які здымаецца ў жанры фэнтэзі, прысвечаны нашэсцю мангольскага хана Батыя на Русь. Дзеянне адбываецца ў 13-м стагоддзі. Стваральнікі стужкі вырашылі распавесці пра подзвіг баярына Евпатія Калаўрат, які стаў героем старажытнарускай аповесці пра руйнаванне Разані Батыем. Карціна выйдзе на экраны ў лістападзе. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».